Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
В Москве 13.05. И мы начинаем очередной выпуск программы «Войны». Я Юрий Никифоров. Напоминаю, эфир нашей программы прямой. Вы можете звонить по телефонам 7373948. И сегодня у нас в гостях научный сотрудник Российского военно-исторического общества, доцент МГИМО Николай Копылов. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Александрович, вчера был на выставке в Новом Манеже Российское военно-историческое общество, участвовало в организации очередной выставки, посвященной юбилею столетия Первой мировой войны. И там один из коллег рассказал мне такую историю. Он говорит, вот я когда учился в школе, Первая мировая война была так забыта, что я считал Первой мировой войной Отечественную войну 1812 года. Я думал, что это была Первая мировая, а потом вторая. Вот. Ну и поскольку юбилейных мероприятий достаточно много, мы здесь посвятили уже два эфира юбилею Первой мировой войны. Я надеюсь, вы согласитесь, плохо будет, если в результате вот этих юбилейных мероприятий граждане России теперь забудут войну 12-го года, да? Поэтому сейчас конец августа, 26 августа по старому стилю, это дата Бородинской битвы, одного из главных, крупнейших событий военной истории России. Дальше у нас будет начало сентября по новому стилю, да, 7 сентября Бородинская битва, пожар Москвы и вообще ключевые события войны 12-го года. И, собственно, а когда еще говорить о войне 12-го года, как не в конце августа, в начале сентября? Поэтому сегодняшнюю программу, уважаемые слушатели, мы посвящаем войне 12-го года, Наполеону, Кутузову, Александру Первому. И ваши смс-сообщения мы принимаем 8-925-888-948. И еще раз звонки 7373-948. Николай Александрович, с чего начнем? Начнем с причин. Вот я занимаюсь Второй мировой войной, чаще всего мне это ближе. Там есть известная фейковая, или как ее еще назвать, версия Суворова-Резуна о том, что Сталин собирался напасть. Но я, насколько понимаю, и по поводу войны 12-го года тоже многие громоздят нелепицы относительно того, что, в общем, Наполеон-то был хороший мужик, он ни на кого не собирался нападать, он хотел спокойно жить в своей Европе, но вот Александр I затаил личную злобу, особенно после того, как Наполеон прислал ему закамуфлированное обвинение в отцеубийстве. И Александр так обиделся, что затаил и поклялся уничтожить Наполеона. И вот с причины войны 12-го года, они вообще сводятся в этих вот мифологизированных версиях исключительно к личным каким-то обидам или отношениям двух императоров. Как будто никаких других в истории факторов не действует. Что мы можем сказать людям о причинах вот этой войны?
Ну, во-первых, я, наверное, соглашусь с вами по поводу, так скажем, аналогии вот Вторая мировая война, Первая мировая война и, так скажем, война 1812 года, потому что, во-первых, они вполне могут быть сопоставимы по определенным масштабностям. На, так скажем, по меркам 19 века, вот тот самый период, который известен как... С одной стороны, вот наполеоновские войны, затем, или там другое название, войны антифранцузских коалиций, он, в общем, сопоставим как раз вот с понятием, ну, тогда еще, может быть, не мировая, а европейская война. И действительно, если мы говорим, допустим, о России в системе тех отношений международных, опять же, политических, военно-политических, то аналогия у наших с вами современников, в общем, прослеживается. когда, например, я вот занимался с молодежью вот, в поисковых, так скажем, отрядах, и опять же у нас поднималась тема причины войны, Великой Отечественной войны, там состав сил, которые, значит, с которыми столкнулась Красная Армия. В общем, у молодежи сразу возникла аналогия, что, в общем, похоже на 1812 год. Поэтому, в общем, здесь нет ничего...
Ну, а чем похоже? То есть объединенная Европа, грубо говоря, нападает на Россию?
Ну, в принципе,
такой да. Евросоюз 200 лет назад организовал Наполеон, потом Евросоюз,
в кавычках
организовал
так.
Гитлер, и все против Европы.
Евросоюз, ага. Да, значит, и в принципе, да. Можно даже, в общем, определенные, так скажем, вот такие аналогии проводить. Другое дело, что войну 12-го года, кстати, опять же, можно вспомнить, что по аналогии с Отечественной войной, Первую мировую, опять же, официально стали называть Второй Отечественной войной. Uh-huh. И, в общем, с точки зрения пропаганды в России как раз вот проводились полные параллели между вторжением Наполеона в 12-м году и, в общем, объявлением кайзером войны России 1 августа 14-го года. То есть это, в общем, сидело в такой вот подкорке головного мозга у правящей, так скажем, элиты российской очень... серьезно. И если мы опять же вернемся к проблеме 1812...
Угу. Но это говорит в первую очередь о том, что сам по себе эффект войны с Наполеоном и победы над ним, он на 100 лет, он дал такой мощный толчок, или не толчок, а вклад, влияние оказал на развитие общественного движения, общественной мысли и вообще национального самосознания в России, что спустя 100 лет, естественно, было, организуя в Первую мировую войну патриотический подъем, так сказать, пытаясь управлять общественными настроениями, вполне естественно было апеллировать куда? Не к 612 же году апеллировать, а к войне с Наполеоном. То есть здесь как раз это просто говорит о том, что война с Францией и победа над Наполеоном, это все имело огромное воздействие на образованное и какое угодно русское общество.
Ну и опять же не будем забывать, что буквально за 2 года до 1 августа 2014 года прошли официальные мероприятия, празднование действительно столетия войны 1812 года. И медали почетные, памятные выбивались, и опять же публиковались очень много, так скажем, документов, опять же, книг, романов художественных.
Так мы ушли от темы причин. Но, услышать. Причины, безусловно, они сложнее, чем вот эти личные отношения, да?
Безусловно.
Иногда говорят, что Александр Первый, он сам вот занимал какую-то, вел какую-то борьбу за гегемонию в Европе, ему нужна была эта гегемония. Он вот, это его православие и его риторика православная, это все лицемерие, он же хитрый, он же азиатский властитель, да? А на самом деле Россия в тот период, она ничем, так сказать, не отличалась от других стран Европы в этой борьбе за гегемонию в Европе. Александр напал бы сам на Наполеона, потому что ему надо было захватить там что-то, то пятое, десятое. Вот с этим как мы...
Ну, вот данные, так скажем, мысли, данные теории, они, в принципе, появляются только из-за того, что события 1812 года стараются рассмотреть вырванными из контекста. Надо опять же помнить, что да, это, в общем, год героический, год победы русского оружия, но это череда вот в более чем там, десятилетнем периоде войн, антифранцузских коалиций. И причины, или говоря там, опять же, отчаянный вопрос, а почему вдруг там Наполеон напал на Россию, в общем, причины надо искать не только вот в 12-м году, а надо спуститься чуть-чуть пораньше и вспомнить о 1807 году, знаменитом Тильзитском договоре и приложении к нему Тильзитскому союзу между Россией и Францией, откуда как раз проистекает вот весь комплекс, в общем, русско-французских противоречий. А ну, я буквально там напомню в двух словах, что этот мир был заключен по итогам неудачной для России второй военной кампании против Наполеона. Действительно, под Фридландом 14 июня 1807 года была разбита русская армия, и фактически Александр был вынужден идти, так скажем, на соглашение с Наполеоном, ну, потому что воевать было нечем. Его как раз родной брат Константин Павлович, средний брат из, так скажем, из вот этого потомства Павла Первого, когда вот Александр заявил о том, что как бы надо войну продолжать, и уже, так скажем, собиралось ополчение задолго до знаменитого 12-го года. Константин сказал, что, Ваше Величество, вы можете сейчас дать пистолет каждому солдату вашей армии и приказать застрелиться. Такой же будет итог очередное сражение с французской армией.
Да это пораженческая позиция.
Может быть, но реально, опять же, вот действительно мир был вынужденный. И здесь как бы Александр идет во многом вопреки общественному мнению. Так вот, по итогам этого, в общем, переговоров в Тильзите, который, три дня императоры общались лично без свидетелей, поэтому есть такое даже понятие тайны Тильзита в истории, Россия не только заключила военный союз с Францией, но также и вошла в систему континентальной блокады. А если мы говорим о континентальной блокаде, надо вспомнить, опять же, что в эту эпоху для Наполеона главный противник отнюдь не Россия и не Австрия, а Британия. А Британия, и потеряв военный флот, военно-морской потенциал в битве при Трафальгаре, Наполеон понимает, что победить Англию можно только одним способом. Это перекрыть все побережье и, в общем, запретить, то есть накинуть на нее
сегодня
экономическую удавку.
Санкции. Наложить на нее санкции.
Ну, я бы так не говорил, потому что все-таки современный сленг, он несколько неприменим к событиям 200-летней давности. Но, а по аналогии, такую же попытку делал Кайзер в 14-м году во время Первой мировой войны, и такую же попытку предпринял Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, то есть идея вот блокады британских островов. И, соответственно, как бы Россия формально, опять же, подписывает эту самую, входит в эту систему блокады, то есть запрещено торговать с Британией, которая главный торговый партнер Российской империи. И можно, опять же, говорить о том, что благосостояние многих дворянских гнезд как раз покоилась на торговле, на товарообмене с Британией. Естественно, так скажем, эта система не соблюдалась. Александр закрывал глаза, он прекрасно понимал, что идти против дворянства нельзя.
Но дело не
пометуя о судьбе своего батюшки
но
в данном случае.
Да, но это было еще и не в интересах России.
Вот, да. И поэтому, в принципе, Наполеон понимал, что вот это, так скажем, Россия, получается, слабое звено в системе континентальной блокады. Он также вот, то есть эта блокада была определенная идея фикс Наполеона. Опять же, его знаменитый поход в Португалию и в Испанию для того, чтобы, опять же, перекрыть побережье для, так скажем, и воспрепятствовать торговле с Британией. Для этой цели он, опять же, занимает вольные города Германии, бывшие ганзейские Любек, Бремен и так далее. А это, опять, нарушает определенное равновесие на европейском пространстве. Ну, поэтому, если мы все суммируем, то можно сказать, что? Что вот русско-французские противоречия вот на фоне континентальной блокады делали новую русскую войну, русско-французскую
агрессию
войну.
Франции против России,
да,
вероятной.
Да. А вот противоречия уже в других вопросах политических, германском, польском, ближневосточном, делали ее неизбежной. И не случайно, вот начиная с 1807 года, обе, так скажем, империи начинают сперва медленно, а уже с этого года, это можно проследить по всем показателям, интенсивно готовиться к новым столкновениям, к новому столкновению.
Вот, Николай Александрович, вот когда мы вот так вот строим вот этот вот дискурс, да, если такое слово мне простят слушатели не знаю, строим, то получается, что непонятно, Россия и Франция одинаково виноваты в том, что это случилось. Или все-таки Наполеон у нас агрессор, да? И эта оценка, она не снимается. Для меня Наполеон агрессор, начиная с начала его царствования. Потому что все, что он делает, и вся его, так сказать, внешняя политика, она вся имеет некое оправдание в стремлении держав задушить французскую революцию, но на самом деле никто его не заставлял столь много в Европе захватывать, столь беспардонно кроить границы, менять монархов на разных престолах, и тем более никто его не заставлял бороться за европейскую гегемонию. Это же его, так сказать, в первую очередь, его детерминировано его интересами, его желаниями, и французов в частности. Поэтому Россия в данном случае, она выступает как держава, участвующая в антифранцузских коалициях для принуждения агрессора к миру. А дальше агрессору надоели все эти попытки принудить его к миру. Он американцев подбил на войну с Англией, он отправился в великий поход в Россию, и он отправился в поход в Россию. У меня здесь вопрос такой к тебе. Почему он не на Петербург пошел, а на Москву?
Ну, давайте как бы будем по порядку, Юрий Александрович. Во-первых, ну, мне, конечно, не совсем нравится вот эта вот терминология, там, агрессор и все прочее, прочее.
Ну, кто границу пересек
России? Нет, да,
наши войска не пересекли границу.
Это естественно, с этой точки зрения, действительно, это был гениальный ход дипломатический Александра, а он был дипломат от Бога, со всеми лучшими качествами дипломата. Значит, вынудить сделать противника первым шаг, первый удар, и выставить его в лице всей Европы, всего мира, действительно,
агрессором. То есть Александр виноват, что Наполеон напал на Россию?
Александр не виноват.
Он его спровоцировал.
Вот, он, опять же, вот наша фраза.
Это неправильно. Наполеон начал готовиться к войне с 2010 года.
И Россия тоже. И Россия тоже наращивает свой потенциал, все прекрасно, там работают контрразведки, разведки обеих держав, но... С одной стороны, можно вспомнить знаменитые слова Наполеона, сказанные министру внутренних дел Рене Савари, ему бывшему знаменитому адъютанту, в тот момент, когда он садился в карету, отъезжая уже из Парижа в сторону Эльбы и дальше в Вислу, то есть к своей великой армии. Он сказал следующее: «Тот, кто бы меня освободил от этой войны, сделал бы мне большую услугу». Это раз. Второе. Вот вы действительно правильно говорили по поводу вот построения французской империи. Да, действительно, как бы эта империя строится, так скажем, военным путем. Опять же, территории приращиваются, но территории приращиваются после, так скажем, победоносных для Франции, для Наполеона военных кампаний. И Наполеон понимал всегда и говорил: это ваши европейские монархи, божьей милостью, могут терпеть поражения, сдавать свои столицы, опять же, и они все равно останутся монархами. Я, он говорил про себя, да, пришел к власти, да, не божьей милостью. Я не узурпировал корону, я нашел ее в пыли и поднял на кончики своей шпаги, и народ увенчал меня ей. Можно просто напомнить, что Наполеон был избран императором французов, то есть не Франции его титул был, а именно император французской нации, французов. И уже потом короновался, так скажем, ну, согласно, опять же, этикету и всему остальному.
Значит,
и он прекрасно понимал, что его сила, что его авторитет базируется на его победах. Стоит ему дать слабину, и поднимутся там другие народы, которые
да
уже...
сами французы, им надоест класть непонятно за
вы что. Знаете, тут дело в том, что французы...
Да бог с ним, с Наполеоном. Клали...
Вот.
Мы обещали про Бородинскую битву, мы до нее никак
опять же, Россия
дойдем.
Слабое звено в системе Наполеона.
Все, напали на Россию.
И он должен принять, так скажем, меры.
В общем, вы
меры принимались.
Целый час оправдывать, я понимаю, решение Наполеона напасть.
Я, а для меня он просто агрессор. Я опять же на это глазами все-таки 19 века.
Значит, Наполеон вторгся в Россию, мою родину, и за это ему прощения в моих глазах нет. Потому что дальше французы делали? Они же грабили, они же разоряли их храмы, они же грабили все подряд и сожгли, и уничтожили столько добра. Вот, вот это очередное, так сказать, бедствие, угу. которое обрушилось на нашу страну в 1812 году и вызвало к жизни отечественный подъем, и то, что мы потом назвали и называем до сих пор Отечественной войной, это все важнее для нас, чем, так сказать, что там с Наполеоном происходило во Франции, бог с ним, напал, все, получи. Давай начнем с момента перехода границ.
Я хочу сделать два акцента. Во-первых, я вам открою страшную тайну. То, что понятие Отечественная война появилось уже при Николае Первом. В 1830-х годах. То есть, когда Уваров в своей трилогии
было
православие, самодержавие, народ. Да. И вот он пример как раз объединения всего вокруг престола, веры. Шикарный пример, никто не спорит. Современники и первые, кто писал вообще свои воспоминания об этих событиях, они называли эту войну очень просто «Кампания 12-го года». Это раз. Второй момент. Я бы не говорил, что французы вторглись. Я бы сказал, что это было вторжение великой армии Наполеона. Потому что французы в ней стреляли всего лишь, ну, грубо говоря, одну четверть. Именно по национальному признаку. Остальное это действительно были контингенты военные, которые выставили государство, входящее вот в систему Наполеонской империи. Это и итальянцы, поляки, немцы. Там баварцы, винтербенцы, баденцы, гессенцы и прочее, прочее.
И
это
прочее,
испанцы.
И прочая сволочь.
И это швейцарцы, опять же.
И все они отправились сюда грабить, потому что
никто
их воодушевлять, никакие идеалы не могли.
Они шли не грабить.
Давай про Александра поговорим. Давай про Александра поговорим. Александр Первый, император России тогда... Он сознательно дал своим генералам карт-бланш на отступление вплоть до Москвы. Или это случилось само собой?
Ну, два момента. Во-первых, у каждого государства, сами понимаете, то же самое аналогия 41-го года напрашивается, должны быть несколько вариантов развития, так скажем, военных действий. Были у России планы, так скажем, отступления, были планы наступления, там, например, знаменитый план Багратиона. И более того, вот в первой, так скажем, декаде 12-го года только ленивый военный не писал на имя Александра письмо, где излагал, так скажем, возможный ход военных действий. Это раз. Во-вторых, действительно, надо еще помнить, что в этот момент Россия ведет войну с Турцией. Где как раз командующим был Кутузов. И Наполеон именно старался именно сделать так, чтобы, опять же, Россия в итоге воевала на два фронта. Против турок и против великой армии. И в этих условиях действительно, вот, так сказать, и плюс еще, если мы вспомним, все-таки численный перевес великой армии, а общий ее, так скажем, контингент насчитывал примерно 644 тысячи человек. Из них первый эшелон, который вступил в Россию как раз в ночь, ну, то есть с 12 на 13 июня 12 года. Если мы прибавим 12, получается, опять же, прямая аналогия
44-го. 24-го.
Да, да. И не случайно генералы вермахта читали воспоминания о походе в Россию в свое время. Особенно во время отступления от Москвы. Вот. И, соответственно... Все силы, которые были собраны на западной границе, русские, они уступали первому эшелону Франции. И поэтому отступление здесь, в принципе, с одной стороны, это естественный ход. А во-вторых, еще можно вспомнить о том, что все-таки, ну, о таком понятии, как военная наука. В это время, то есть конец 18-го, начало 19 века, были популярны две, так скажем, теории, две методики ведения военных действий. Одну из них все время использовал Наполеон. Потом, как бы можно это назвать уже, ну, и даже нет, это, конечно, нельзя назвать блицкригом по-немецки, но, тем не менее, это методика, которая делает упор на генеральное сражение, которым, так скажем, разбивается армия противника, затем занимается столица, там диктуется мир, там все, значит, на условиях победителя. И вторая, значит, теория, которая наоборот говорила о том, что главная военная кампания – это оборона крепостей, как, так скажем, опорных пунктов. Это, опять же, нападение на продовольственные склады, опять же, на отдельные отряды противника. То есть война, тактика на измор. И как раз вот, если мы опять же вспомним о Кутузове, То он как раз Николай, своей, так скажем...
Подожди, вот... нам придется вспомнить о Кутузове чуть позже. Мы, безусловно, я рад, что мы за полчаса хотя бы добрались до, собственно, войны с 12-го года и уже перестали обсуждать эти обстоятельства вторжения. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей, и дальше, прошу наших слушателей не переключаться, все-таки поговорим о Бородинском сражении. Договорились?
Естественно, без него просто мы не можем обойтись.
Отлично.
Сражение. Сражение. Полководцы. Полководцы. Причины. Причины. Следствия. Следствия. Войны.
Мы продолжаем нашу программу. Радиостанция «Говорит Москва» совместно с Российским военно-историческим обществом предлагает вашему вниманию разговор с Николаем Копыловым. Николай Александрович, мы остановились, а обсуждаем мы войну 12-го года, мы остановились на том, что наконец все-таки договорились, что будем говорить непосредственно о военных действиях и непосредственно о Бородинском сражении. Я сижу сейчас и думаю, ну вот пригласил настоящего историка и не могу никак понять, кто виноват. Ничего простого не получается, да, такая сложная все-таки картина. Но с Бородинским сражением, я думаю, нам будет легче. Вы же не станете отрицать, что это грандиозное сражение, беспримерное в истории того времени, да, и вообще для наполеоновских войн, и что русская армия проявила себя выше всяких похвал.
Ну, без сомнения, я отрицать не буду, и, в общем, Бородино можно ставить по своей масштабности в один ряд с прошедшим годом позже знаменитой битвой народов под Лейпцигом. И с этой точки зрения тоже можно назвать, опять же, если мы будем перечислять участников походов в Россию, в Ставе Великой Армии, это действительно была определенная битва народов. С одной стороны, европейский контингент, с другой стороны, русская армия. Но опять же, я считаю, что нельзя смотреть на Бородино как на вот отдельный фрагмент, вырванный из общего контекста. Потому что непосредственно Бородинскому сражению присутствовало, предшествовало примерно полтора месяца движения Великой Армии по территории Российской империи. И здесь, кстати, интересно вообще понять, с чем столкнулись европейцы, пересекая границу. Ну, недаром можно вспомнить знаменитую фразу из фильма «Формула любви». «Всем иностранцам суждено гинуть под Смоленском». И, в принципе, эту фразу можно применить как раз к Великой армии. Мы говорили, что в первом эшелоне Неман перешло 445 тысяч человек на Бородинском поле под списком французской армии присутствует 127 тысяч. Вопрос, куда делись остальные?
Это отстали.
Это не только отстали, это, опять же, так скажем, как и в 41-м году, тут прямые аналогии. Наполеон вынужден бить не одним кулаком, а опять же разделять войска на определенные оперативные направления. Три. Центральное, то есть Смоленск, или говоря современным языком, Московское, Киевское и Петербургское.
То есть уже... Ты, кстати, не ответил на вопрос, почему он не на Петербург пошел, короче же дорога.
Ну, во-первых, он вообще искал генерального сражения. Он хотел в приграничных районах дать сражение главным силам русской армии и, соответственно, потом уже продиктовать почетный мир для себя.
Ну, если... вообще вот этот...
А главные силы русской армии, имеется в виду первая армия Барклая де Толли, он же военный министр, и потом присоединившаяся к ним вторая армия Багратиона, отступают по Смоленскому направлению. Не по Петербургскому, а именно по Смоленскому. И начинается вот знаменитая, очень мне нравится эта фраза, погоня за миражом. То есть Наполеон старается догнать, догнать главные силы русской армии, их разбить. Барклай методично отступает, оставляя, так же, как и это было и при шведах тоже, выжженную землю. Это раз. Второе. Пока, значит, Наполеона, Великая армия движется, растягиваются ее коммуникационные линии. В каждых городах нужно ставить гарнизон. И, наконец, пардон, муа за мой французский, как говорится, естественные проблемы, с которыми столкнулись европейцы. Это проблема снабжения и питания. Европейцы не могут есть русский черный хлеб и пить водку.
Все поднесут.
Поэтому, и плюс европейские лошади очень плохо переваривают русское сено. Они привыкли к ячменю, к пиву, в общем, все прочие вещи. Поэтому вот след Великой Армии в России – это останки лошадей и следы дизентерии и прочего. Очень много, так скажем, отстало, естественно, и, так скажем, очень много слегло в госпиталя, или просто умерли от той самой дизентерии, или как это модно сейчас говорить, от диареи. Вот, соответственно, естественно, Наполеон говорил, что война должна кормить себя, поэтому многие просто превращались в мародеров, и их шастали по, в общем, деревням в поисках, так скажем, пропитания, и поэтому вот в этом плане тут самая тактика, стратегия, вернее, отступления дала себя знать. И на Бородино формально, подчеркиваю, формально, французов 127 тысяч, округляем, а вот русская армия, армия Кутузова, насчитывала примерно 154 тысячи.
Ну да, и учитывая, что наша артиллерия тоже была сильнее, а потому что Наполеон, видимо, не мог всю свою артиллерию дотащить из-за проблем с
естественно, проблемы лошадей, главной транспортной силы, она сказывалась. Во-вторых, опять же, в отличие от русской артиллерии, Великая армия имела артиллерию разнокалиберную, и, в общем, выяснялось уже в ходе боевых действий, что те же самые ядра, которые от русских пушек, не подходят.
Смотри,
под французские.
Смотри, пишут на сайте, победила хитрость Кутузова, который, как Сусанин, завел Наполеона в глушь России. То есть Москва – это глушь России.
Ну, я здесь целиком полностью согласен.
Нет,
опять же, можно вспомнить знаменитую фразу Кутузова, когда ему желали победы над Наполеоном, он говорил, не победить. Но дай бог обмануть Наполеона. И он сделал все.
Ну, правильно, но Наполеон как тактик был силен, а как стратег, видимо, у него мозгов не хватило просчитать все последствия. Он что, не понимал, что чем дальше он заходит, тем ему будет трудно вообще унести ноги. Он настолько наивно думал, что русские, они такие же, как какие-нибудь... Александр Первый, император великой державы, да, России, он так же, у него психология и мышление такое же, как у какого-нибудь князька там, германский государ.
Ну, скажем так,
он поднимет руки
австрийского
кверху.
Императора.
Австрийского императора. Он поднимет руки кверху и дочь ему свою в страхе выдаст замуж.
Ему, опять же, был нужен мир Наполеону.
Да.
Ну, как говорится, нам нужен мир, желательно весь. Да, а этот мир можно либо продиктовать после окончательной победы, а Бородино не дало четкого ответа, кто же победил в сражении, это раз. И второе, мир можно...
Николай Александрович, да. Все-таки нам стали звонить, и это уже хорошо. Значит, все, мы что-то интересное сказали. Давай послушаем, что люди думают о Бородинском сражении. Так, здесь не получается. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Виктор.
Тема здравствуйте, Виктор.
Интересно. Но у меня вот такой вопрос профессору. Я не историк, я, в общем-то, сам учился в советской школе, но что-то помню. В моем представлении, насколько я помню, причина войны 12-го года, это была бездарнейшая политика, на самом деле, нашего правительства. Вообще, зачем... Мы подперлись, извините за грубое слово, в Европу. Что нам там было? Зачем мы туда послали в свое время в Северную Италию
Суворова.
Суворова? Зачем мы... Потом мы, когда подписали Тильзит, мы должны, на самом деле, были... Раз подписали, так извольте... Англия, кстати, была таким же врагом России, как и Франция. Согласитесь. Вот, и я считаю, да, еще у меня такое, простите, господин ведущий, вы все-таки такую тему ведете, все-таки надо подготовиться, хотя бы Тарли почитали бы что-то,
ага.
Но вы совершенно не владеете темой.
О, Николай Александрович, это уже сильно, спасибо. Спасибо, давайте скажем что-нибудь по поводу бездарной политики России.
Ну, во-первых, я тоже учился в советской школе и помню прекрасно учебник «История СССР», вот, где вообще ничего не говорилось про причины войны. Вот так вот четко, не раскладывалось, это раз.
Ну да, напал и напал.
Вот, вот. А во-вторых, ну, опять же, я здесь целиком не согласен с товарищем. Ну, поскольку говорить о бездарнейшей русской политике, ну, можно, рассуждая лежа на диване. И как раз, если товарищ читал Тарли, он, наверное, его читал так давно уже, и поэтому, так скажем, вскользь, то там как раз... было написано совсем наоборот. И я еще раз говорил в самом начале и повторюсь, так скажем, сейчас то, что проблему 12-го года ну, нельзя рассматривать, опять же, вот, как отдельный вырванный фрагмент. Но, это, опять же, вот, итог многих политических и международных, так скажем, хитросплетений, опять же, и все прочего.
Не-не-не, подожди, угу. Я-то как раз понял, о чем говорил наш слушатель. Угу. Идея какая и претензии обычно предъявляются? Что, в принципе, участие России вот в этих антифранцузских коалициях, оно было не в интересах России, оно было в интересах Англии. Что, в принципе, неважно, кто это делал, да, Екатерина, тут же с Екатерины приходится начинать, которая сначала не хотела.
Ну, Суворов это Павел, скорее всего, его знаменитая фраза «иди спасай царей»,
да, сказанная. Но она же, в конце ее, как раз царствования, уже было принято решение, что мы, по сути, вмешиваемся.
При Екатерине были прерваны дипломатические отношения, да. Но... Россия не послала ни одного солдата.
И дальше просили. Кончилось все это тем, что вот Александр Первый, да, начал в этом участвовать. И это все не в интересах России. Не надо было вообще
Ну тогда давайте поговорим о том, что такое интерес России и кто их олицетворял в то время. Кто в то время, в начале 19 века, олицетворяет интересы России? Пожалуйста.
Ну, это к вам вопрос.
Ко мне вопрос. Естественно, нужно говорить о том...
Война с Наполеоном была в интересах России.
Когда на вас нападают, вы должны защищаться.
А и в 1905 году под Аустерлицем кто на нас напал?
Соответственно, опять же, если мы берем и 1905 год, и 1907 год, я недаром говорю, война антифранцузских коалиций. Это коалиции не только против Франции как государства, это коалиции третья, четвертая, а мы еще забыли про первую, вторую, которые были против республиканской Франции. Коалиция против идеи революции, свободы, равенства, братства. Сегодня французы свергают троны у себя, завтра в Голландии, послезавтра в Италии, что будет послезавтра, извините меня. Не случайно, опять же, вот тут, это опять же, надо понимать, что и фразу знаменитую Наполеона, сказанную в Сенате перед избранием его императором, что «я французская революция», и для всех европейских монархов, Божьей милостью, австрийского, русского, российского, Наполеон был именно порождением революции. А теперь представьте себе в России, где уж и прекрасно помнят Емельку Пугачева и все, так скажем, связанные с этим события, начинают проникать идеи свободы, равенства, братства и прочие-прочие вещи. Дворянство, само дворянство русское, чье, так скажем, благосостояние покоилась на системе крепостного права, воспринимала эту Францию революционную в штыки.
Николай, а в России была пятая колонна? У Наполеона была пятая колонна в России?
Ну, если, опять же, вот напрямую проводить аналогию со словами генерала Франко, сказанное в 1936 году, я бы так не говорил. В случае, так скажем, факты использования, опять же, Кутузовым у военных подразделений солдат для подавления крестьянских, мятежей, выступлений есть. Пятая колонна, это речь идет об организационной, там, подготовке, опять же, все прочее.
Нет, а вот те, кто в Москве остался, например, отец Герцена, Яковлев, да, или там Муравьев, апостолы, я не помню, кто-то, потом из них там какие-то связи с декабризмом ведь прослеживаются. Эти люди, они не симпатизировали приходу к Наполеону, они не рассуждали в 12-м году, как Смердяков потом у Достоевского, да?
Ну, можно вспомнить слова Симонова, у нас врагу не подносили на золоченом блюде ключ. Нет, а то, что касается отца Герцена, то он потом был как раз послан Наполеоном к Александру Первому с письмом о примирении. И Александр I посадил его под арест, заявив, что это не ваше дело вообще вникать в отношения между двумя государями. Вот. Именно
то есть это просто случайно
попавшие... С точки зрения 20 века, 21 века, термин «пятая колонна» к 19 веку неприменим.
В общем, будем считать, что эти дворяне – это просто случайные люди. Не было у Наполеона здесь союзников, сторонников внутри России.
Не было, не было. Более того, опять же, можно вспомнить знаменитый факт, что и даже приказ по армии запретить офицерам говорить по-французски. Все. Опять же, после вторжения Наполеона пошла, это была, опять же, мода спущена, опять же, сверху, запретить вообще в обиходах все французское. И придворные дамы и кавалеры в Петербурге, в Москве одевались в русские наряды и все прочее, прочее. То есть эта идея, скажем, русскости, да, национальности, она вот начала, наоборот, подчеркиваться.
Ну да, но это понятное случае. Влияние войны. А вот смотри, на сайте нам пишут, значит, завели мы Наполеона вглубь России, а остальное сделал русский народ, доконав шаромыжников. Как насчет русского мороза?
Русский мороз вы имеете?
Да.
Ну, русский, а что? Факт есть факт, морозы были. Причем от которых страдали. Вот это, понимаете, это загадка вообще России. Как только нам приходит враг в большом количестве, допустим, Карл XII, Наполеон, Гитлер, у нас все время жаркая зима, извините, жаркое лето, а лето 12-го года было жаркое, и ветераны французской армии говорили молодым, ничего, в Египте еще жарче было. Это ерунда. И холодная зима. Естественно, европейцы, непривычные к русским условиям, плюс при отсутствии, естественно, снабжения, начинают, так скажем...
Ну когда морозы-то начались?
Морозы ударили 2 ноября по старому силю в районе Вязьмы.
Правильно, то есть французская армия была уже разбита и уже двигалась на выход.
Французская армия после поражения, это действительно поражение под Малоярославцем, которое внесло больше лепты в победу, чем Бородино...
Но это спорный вопрос.
Естественно.
Ну... А я-то вообще считаю, что огромную лепту внес пожар Москвы. Потому что французская армия именно в результате пожара
не
Москве,
пожар и Москвы, сидения в Москве... и месяц сидения
да,
в Москве.
Месяц.
А где... что там делал Наполеон? А он ждал. Помните картину Верещагина «Мир во что бы то ни стало»? И вторая картина, да, «Народ бы меня проклял, если бы я подписал этот мир».
Но вот. Это его...
он, да, он ждет. Александр он уже. Ждет. И действительно, это сидение сыграло определенную роль. Но, опять же...
Причем попытка... сидение в разоренной, сожженной Москве. Ну,
сожженной.
Если бы Москву не сожгли, то он мог бы сидеть весьма комфортно.
Мог, а он и планировал.
И он и планировал.
И опять же, вопрос, кто сжег Москву, уже давно, как бы, в общем, то есть, не обсуждается.
А кто сжег Москву?
Ну, если из Москвы вывезли специально по распоряжению Приступчина и Кутузова все пожарное оборудование... Все пожарное оборудование. Я считаю, что надо гордиться таким подвигом. Да, мы сожгли Москву. Не отстави, не это, ну так мы имеется в виду, так скажем.
Ну, русские, не мы, а среди русские, наших предков
да,
нашлись
да, вот они...
люди, для кого было ну, совсем категорически неприемлемо оставить Наполеону и пустить его жить в город.
Да, совершенно верно. И это, в общем, действительно.
Ну, и они готовы были уничтожить собственное, в том числе собственное имущество, но осквернить присутствием французского иноземного сапога.
Совершенно
или
верно.
Там, конечно, все не так романтично. Я понимаю, что я иногда сознательно я утрирую, да, и все у меня выглядит таким более красивым, чем на самом деле. Война, конечно, это страшная вещь, грязь и кровь, и пот, и
слезы. В обиходе, да. А генеральное сражение – это знамена, музыка и красивые мундиры, которые через 15 минут становятся совершенно некрасивыми.
Николай Александрович, да. Значит, морозы начались после того, как французов разбили, да? Здесь точку
после того,
поставить?
Как французская армия, потерпев поражение под Малоярославцем, была вынуждена отступать по старой оперативной линии, уже разграбленной, действительно. Магазины были в Смоленске, например, в том же самом Гжатске и прочее, но...
Для 19 века магазины
да,
это
магазин,
склады.
Да, это склад.
А то сейчас люди представят себе, что стоит
таджикская
женщина и
собранного там продуктов, так скажем, хлеба в первую очередь, зерна не хватало на всех. Впереди шла старая гвардия, которая пожирала самые лучшие лакомые куски, все остальные были вынуждены. И если мы почитаем, опять же, воспоминания тех, кто уцелел и выжил, А это воспоминание в Великой армии от рядового, заканчивая генералом, там много очень случаев. И там сам Кутузов в письме жене отмечал случай каннибализма. Сегодня мы там нашли двух замерзших французов, которые доедают третьего своего товарища.
Ну, это у Глинки тоже есть такой вот,
да.
Фрагмент.
У одного там один офицер, фон Ерин, вспоминает, что у него был красивый белый пудель, который
Николай,
вдруг исчез.
У нас осталось не так много времени, а люди пишут нам много на сайте. Как ты считаешь, вот для меня это тоже важный всегда был вопрос, когда мы вспоминаем войну, ведь студенты или школьники, они, как правило, знают о войне 12-го года и о Бородине исключительно через призму романа Льва Толстого великого «Война и мир». Потому что как еще попадают представления исторические в массовое сознание? Ну, художественное произведение гораздо более
мощный
плюс
еще,
инструмент.
Опять же, киноэпопея Бондарчука.
Да. Как, давай про Толстого хотя бы. Как, на твой взгляд, вот отражение событий войны в романе Толстого, оно не нуждается в серьезной корректировке? Можно так делать? Вот хочешь понять, как это было, берешь Толстого и читаешь. Или надо все-таки какие-то коррективы...
Я опять же скажу словами вот современников, то есть читателей первого издания романа Льва Николаевича, которые сказали, что Лев Николаевич прекрасный офицер. Артиллерийский. И Теотропские рассказы, его знаменитые, это, в общем, ну, шедевр литературы. Но он плохой писатель в отношении вот, войны и мира. Опять же, это изложение событий через призму, через концепцию Льва Николаевича. Чтобы лучше понять...
Нет, плохой писатель — это сильно. Плохой историк,
нет, вот именно
сказать.
Писатель, который должен был отразить, да, вот события прошлого. Нельзя назвать историком Льва Толстого.
Ну а что не так-то? Вот мне, например, когда я читал это и в школе, и потом, мне всегда казалось, что главное, несмотря на то, что есть персонажи даже и вымышленные, но главное, суть с точки зрения духа, какими были русские люди в 1812 году. Вот здесь Толстой-то сумел это отразить, выразить? Или не было в 12-м году ни Болконских, ни Наташи Ростовой, не было таких людей в принципе.
Нет,
ни Платона Каратаева не было.
Такие люди были.
Ни Пьера.
Опять же, Болконский, Ростовый, мы всегда понимаем, что это, так скажем, реальные фамилии, которые закамуфлированы. Потом Каратаев, как, опять же, если вы помните нашу советскую школу, это образец евангелических тенденций, которые якобы высмеивает Лев Николаевич. На самом деле, конечно, их не высмеивал.
Но он, конечно, не высмеивал.
В своем романе.
Да. Для него это было важно.
Я скажу так. Это, опять же, война 12-го года через, опять же, взгляд конкретного писателя Толстого.
Чтобы российское общество отражено адекватно? Или все-таки оно идеализируется там, романтизируется? Как у него насчет передачи сути, смыслов войны?
Я бы даже сказал, что идеализируется. Вот это мне слово, так скажем, смысл войны, опять же, да, причины войны и так далее и тому подобное. Чтобы лучше понять, что там происходило и что переживал человек того времени, мой вам личный совет. Да, значит, это вот не полениться, одеть кивер, мундир, ранец, тяжелый мушкет взять в руку, пройти километров 30 хотя бы в полной выкладке, а потом выйти на Бородинское поле, встать, так скажем, в каре, увидеть, как на тебя мчится кавалерия, и вот тут вы все поймете. Что чувствовали, что думали, что переживали. Ну, еще можно, конечно, во время этого самого марш-броска поголодать денька-два. Вот тогда вы почувствуете. И тогда никакой Лев Николаевич, ничего уже, так скажем, в сравнении здесь не
ну,
идет.
Ну, я так понимаю, вы рекомендуете участвовать в начале сентября на Бородинском поле в реконструкции.
Ну, хотя бы приехать и посмотреть, и пообщаться, вот потрогать руками вот с теми, те предметы того времени, опять же, пообщаться с людьми, которые это все вот воспроизводят до мельчайших подробностей. И, может быть, даже, в общем, поменяются какие-то общие там взгляды.
А мы можем наших слушателей пригласить конкретно, какого числа?
Конечно, конкретно. Это у нас первое воскресенье сентября в 14:00. на плац театре Бородинского музея-заповедника состоится реконструкция вот эпизода Бородинского сражения с участием, так скажем, групп и клубов реконструкции из Москвы, ближнего, и, вот, то есть Москвы, из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Я так понимаю, вы собираетесь участвовать?
Ну, я там уже 23 года участвую, поэтому мне уже деваться некуда.
Хорошо, Коль, давай еще подведем какой-то итог и скажем на прощание нашим слушателям, что-то у нас осталось полминуты буквально.
Какой? Я скажу так, есть определенные события, которыми можно, должно и нужно гордиться. С точки зрения, опять же, вот хорошего, здорового патриотизма. И, так скажем, подвиги наших дедов там в годы Великой Отечественной войны, прадедов на полях Первой мировой войны не должны затмевать, так скажем, подвиги прапрапрадедов эпохи 12-го года, потому что именно оттуда идет все остальное.
Спасибо. Напоминаю, у нас в гостях